Привет, вы слушаете подкаст «Читатель», в котором мы говорим об интересных книгах с интересными людьми. Меня зовут Павел Грозный. Этот эпизод нашего подкаста, как и все остальные, выпущен при поддержке Букмейта, приложения, в котором удобно читать и слушать книги. В описании подкаста вы найдете промокод на месяц аудиоподписки. Мы начинаем серию эпизодов «Читателя», в котором расскажем о литературе тех стран, в которых говорят и пишут не на английском языке. То есть литература не США, не Великобритании, не бывших колоний. В первую очередь, это какой-то мой личный интерес, потому что мне хочется больше понимать, что происходит с книгами в тех странах, журналистов, которых я не могу читать. И начнем мы с Германии, как самой книжной страны после США и Великобритании, по крайней мере, в том, что касается объемов книг, которые там выходят, и объемов книжного рынка. И нашим проводником в мире немецкой литературы станет переводчица Татьяна Зборовская, которая переводит и фикшн, и нон-фикшн, и детские книги. И совсем недавно она получила премию, которая называется «Специальная премия Гёте-института». Правильно?
Да, совершенно верно. Специальная премия Гёте-института, она вручалась в этом году в первый раз. Это важное событие, особенно важное событие для молодого переводчика, молодого германиста, потому что, в принципе, в нашей стране, в отличие от Германии, которая просто рай для литератора любого рода, переводчик может претендовать на очень ограниченное количество наград. И, по сути, то, что я сейчас получила специальную премию Гёте-института, которая, по сути, должна вручаться дебютанту, это, конечно, очень радостное событие, но, с другой стороны, это подразумевает, что, исходя из текущей ситуации, следующую премию в лучшем случае получу лет через 30.
Хорошо, я, тем не менее, поздравляю вас с этой премией, и спасибо, что пришли к нам и согласились рассказать нам о том, что происходит в мире книг на немецком языке. Давайте, может быть, начнем с того, что вы опишете нам этот литературный рай, как вы его назвали, и расскажете, за счет чего и почему Германию можно называть раем для читателей и для тех, кто книги пишет и над ними работает.
Ну, в Германии развита система поддержки литературы со всех абсолютно сторон. И государственной поддержки, и там, как бы, социальной рекламы, и дотации, и всего остального, и поддержки вот такой, скажем так, медийно значимой, то есть поддержки, которая делает литераторов заметными даже на локальном и местном уровне. Если у нас список наших крупных литературных премий, ну, можно уложить в десятку, то в Германии в каждом просто вот усть замка Динский есть своя литературная премия. Литературная премия города такого-то, городской писатель. Это отдельный феномен, когда писатель приглашается в резиденцию в город на какое-то время, ну, например, на полгода или на год, и он пишет произведения, не обязательно связанные с местом, но вот он наслаждается этим локальным колоритом, встречается с народом, народ встречается с ним. А немцы очень любят составлять списки того, что они прочли, на основании этого вручать какие-то премии.
Это должен быть известный писатель, который приезжает?
Не обязательно, не обязательно, потому что если мы возьмем, ну, практически любого удачного дебютанта, который прозвучал, мы обнаружим, что этот дебютант, он не взялся из ниоткуда. За ним стоит большой список резиденций, стипендий, программ поддержки, которые позволяли ему на протяжении там, последних трех, допустим, четырех лет, как минимум, где-то публиковаться. Есть литературные журналы в большом количестве очень, причем молодые, модные, активные журналы. А где-то жить, на что-то есть, а не ходить каждый день 8 часов на работу, не, грубо говоря, не работать в Макдональдсе и писать по вечерам, а полностью погрузиться и посвятить себя литературному творчеству. Есть, конечно, такие писатели, которые любят при этом подрабатывать. Есть замечательный, например, Кристоф Петерс, которого я люблю читать. Он пишет большие романы, работает днем таможенником в аэропорту. Но я думаю, что он делает это в основном не для того, чтобы зарабатывать, а для того, чтобы смотреть на типажи. Потому что зарабатывают немецкие писатели, в отличие от российских, не книгами. Они зарабатывают выступлениями. То есть у нас жанр выступающего писателя практически не существует.
Ну, это, наверное, те, кто получает премию только потом.
Или... Да, и потом они...
Их могут повозить немного.
Да, да, они ездят, раздают автографы. Потому что у нас принято так. Ты идешь на встречу с писателем уже после того, как ты прочитал все его книги. И когда, допустим, какие-то немецкие писатели при поддержке Гёте-института в Россию приезжают, для них это большой шок, потому что они привыкли к обратной системе. В Германии читатель идет на встречу с писателем, не прочитав его книги. Он идет знакомиться, он послушает. Там писатель читает отрывки, рассказывает, как он эту книгу писал, что этому предшествовало, как он к этому пришел, дошел до жизни такой. И после этого читатель уже решает, будет он эту книгу читать или не будет. А поход на такой литературный вечер стоит, ну, там, 5-7 евро, в общем, как билет в кино. В каждом крупном, уважающем себя городе есть дом литераторов. Вот как у нас есть дом журналиста, там, дом кино, дом железнодорожника. Ну, вот да. Есть еще дом литераторов. Только у нас почему-то во всех этих домах главное, что работает это ресторан, а у них действительно есть программа. Вот 365 дней в году, каждый вечер что-то происходит, какое-то публичное событие. Кто-то читает, выступает, там происходит конкурс, вручение премии поэтический слам, но в основном выступают писатели. Таким образом, писатель, выпустив книгу, начинает ездить по стране в поддержку этого, собственно, своего труда. И проводят эти литературные вечера, люди ходят, знакомятся с ним. За это он получает гонорар, как за выступление, и на эти деньги и живет, потому что на роялти с книги там, ну, в общем, особенно тоже не выживешь.
Ну, более-менее везде такая ситуация.
Да, да. Да, поэтому вот есть альтернативная форма заработка.
Скажите, а как писатель, который ездит по этим центральным домам литераторов и не центральным, и выступает там, у него уже есть книга, которую он представляет. Но как писатели становятся писателями в Германии? Как государство им помогает, собственно, находить... Как государство ищет таланты и общество, да, если это не только государство занимается поддержкой писателей, как вы сказали, и дает им, представляет им возможность опубликовать книгу?
Есть большое количество государственных и частных фондов, которые поддерживают именно процесс работы над книгой. То есть исследование, время, которое тебе нужно уделить работе над книгой, тишину. Такие же фонды поддерживают и переводчиков, что для нашей страны вообще немыслимо. У нас переводчик — это человек, который работает на 5 работах, вот как я, у которого дома дети, собака, родители, всех надо кормить, все живут вместе. И писателю, переводчику, вообще любому литературному, литературного труда человеку необходима тишина. Просто тупо тишина и время, которое он может сидеть за своей рукописью и над ней работать, и не думать при этом, что у него сейчас 5 евро в кармане, а ему завтра будет не на что пойти в супермаркет. Это и есть основная поддержка, потому что найти издателя, заключить контракт, выпустить книгу — это не главная проблема. Главная проблема — создать качественный продукт. Всем остальным занимается литературный агент, как ни странно, профессия, которая в России, в общем, вымерла практически. Литература агенты, они, ну, 2-3 агента, которые сейчас существуют, они продают права за рубеж российских издательств, зарубежных издательств в Россию. А в Германии литературный агент — это главный друг любого литератора, который сопровождает его от и до. Помогает ему найти резиденцию, там, читает его рукописи, ищет издательство, то есть занимается продвижением.
Организация интервью и так далее.
Да-да-да. Да, все это делает агент. Поэтому ты просто нанимаешь агента, и агент дальше помогает тебе продвинуться. Главное — написать.
Но ты же его нанимаешь, тебе нужны какие-то деньги на это. Или он уже, или вы с ним рассчитываетесь после того, как ты как писатель получаешь первый гонорар?
Да, конечно. Есть система такая же работа за роялти. То есть выходит книга, там, допустим, 10% гонорара получает агент. Но есть и премии, которые поддерживают еще неизданные книги. Например, одна из самых престижных немецких литературных премий, если не самая, это премия Ингеборг Бахман. Она вручается за неизданную книгу. Это открытый конкурс, в нем есть жюри, и он, по сути, проходит, ну, как, не знаю, слушание при поступлении в театр. Ряд писателей выдвигает на конкурс свои фрагменты будущих романов, эссе, рассказы, что угодно, главное, не опубликованное, и на публичных чтениях читает. И потом жюри и публика оценивают, кто из этих писателей самый лучший. И, скорее всего, эта книга, этот фрагмент, там, эта часть рукописи, она будет издана после премии Бахман, ну, практически гарантированно. Премия большая, премия солидная. И сам успех, который у автора есть еще до издания книги, дает ему большой аванс.
Скажите, а вас как переводчика с немецкого языка как-то поддерживает вот вся эта огромная система?
Да, меня поддерживает эта огромная система. Вот уже она уже два раза крупно меня поддержала, и поддержка эта территориально находится вся в немецкоязычном регионе. Есть сайт Literaturport.de, ну, литературный портал, это понятно, там публикуются все стипендии, премии, поддержки, программы, мастерские, которые сейчас есть в Германии по любым языкам и направлениям. Ты подаешь заявки. Я вот один раз была стипендиатом Фонда культуры Свободной земли Саксония. Эта стипендия шла через Гёте-институт Московский. подаешь заявку, как правило, на все эти премии, стипендии, поддержки, ты подаешь контракт с издательством, потому что важно, что ты не переводишь в стол, что есть кто-то, кто заказал тебе эту работу, иначе нет смысла ее поддерживать, она не увидит читателя, возможно. Ты подаешь контракт, подаешь контракт о покупке прав, которые издательство тебе предоставляет, и сроки по контракту определяют, когда ты можешь туда поехать. Допустим, у тебя есть сейчас контракт на книгу до декабря 2018 года, значит, до декабря ты можешь поехать в какую-то резиденцию. Таких резиденций много. А вот одна из них была в Фонде культуры Свободной Земли Саксония. Это было замечательное совершенно место, в пригород Дрездена. Это даже лучше, чем санаторий, потому что это территория, отстроена еще в самом начале 20 века, центр, который образует театр Хелерау. Хелерау — это город-сад, такой экспериментальный поселок, в котором все было сделано дизайнерами, как единый проект. Там есть большая, ну, селообразующая, скажем так, мануфактура. Это немецкие мануфактуры, которые занимаются по-прежнему ручной обработкой в основном дерева. Там делают яхты Абрамовичу и так далее.
Все это в модернистских интерьерах.
Да-да-да. И все их работники, для них построился поселок. В этом поселке все от вилки до входной двери спроектировано заранее. Это там выстроен очень живописный пригород, и в центре построен театр. В этом театре работал Эмиль Жак Даль Крос. Наверное, каждый в школе, ну, по крайней мере, вот мое поколение, да, постсоветская школа, помнит, что был такой абсолютно неясный и непонятный предмет — ритмика.
У меня не было.
Не было. Вот ритмика — это что-то нечто среднее между физкультурой и гимнастикой.
И
балетом обычно в дошколке это бывает. Ты там лежишь на мате, машешь ногами и так далее. Вот Эмиль Жак Даль Крос придумал ритмику. И этот театр был построен, по сути, под него. А вокруг него были такие домики, в которых жила труппа. И вот в этих домиках сейчас располагается фонд Земли Саксонии. Там живут резиденты, которые работают в театре. У них своя отдельная резиденция. И один домик отведен для переводчика. Ты получаешь ключик, и 6 недель можешь жить счастливо. А вторая резиденция, в которой я была, была в Швейцарии. Это дом переводчиков «Лорен». Единственная такая швейцарская резиденция. Там ты платишь совершенно символическую сумму, если приезжаешь сам. То есть он не только стипендиальный. Фонд Земли Саксонии предоставляет свой дом только стипендиатам. В дом переводов в Германии, в Швейцарии, в Австрии, во Франции, в Прибалтике ты можешь приехать самостоятельно, даже без стипендии. У меня была стипендия. Но так проживание в доме переводов стоит, ну, приблизительно 25 евро в неделю.
Это очень много.
Это совершенно немного. Туда очень любят приезжать, в том числе и европейцы, там, норвежцы какие-нибудь, которые не могут себе позволить снимать квартиру в Норвегии, которая будет стоить там 1500 евро в месяц. А вот здесь вот 25 на 4, 100 евро в месяц ты платишь дому переводов за то, что там живешь. И это такая идеальная коммуна, потому что в каждой комнатке, где там есть письменный стол, кровать, шкаф, самое необходимое, в каждой комнатке живет переводчик. Это значит, что в доме абсолютная тишина. Каждый сидит в своем тексте, пишет, печатает, и только дятел снаружи напоминает тебе о существовании мира вокруг.
Ну, вы, наверное, как-то взаимодействуете друг с другом по вечерам, вы говорите,
да,
и
да,
общаетесь.
Там выходишь на кухню, с кем-нибудь встречаешься, есть некие там, ну, не то чтобы обязательные программы, но фонд понимает, что иначе все просто замкнуться, каждый в своем кабинете, поэтому, как правило, раз в неделю есть общий ужин, там, или два раза в неделю общий обед.
Хорошо, отлично, да, звучит очень вдохновляюще.
Райская жизнь.
Давайте немного попробуем очертить то, что происходит сейчас, собственно, с немецкой литературой, куда она двигается и какие волны по ней пробегают. Собственно, что происходит? Давайте начнем с фикшна. Что происходит в фикшне? Какие темы сейчас волнуют писателей, которые работают с художественной литературой?
Ну, если верить немецким литературоведам, которые, в частности, вот в этих домах литераторов и работают, составляют подборки лучших немецких книг за прошедший год, сезон и так далее, есть несколько основных трендов, которые характерны для всей немецкой литературы, там, с 2000 по нынешний год, там, 2010-е и так далее. Тренды самые разные. В каких-то мы можем узнать нашу, допустим, текущую ситуацию, в каких-то не можем. Ну вот, например, самый простой и понятный тренд — это в Германии издается много детективной литературы. Я сейчас беру именно вот немецкую литературу, то есть не переводную, потому что немцы страдают невероятно от засилия англо-американских переводов. Они с большим сочувствием относятся к тому, что не издаются переводы в таком количестве с других языков, стараются всячески это тоже развивать и поддерживать.
Вы имеете в виду на немецкий
язык? На немецкий, да. То есть немцам очень не нравится, что у них много англо-американской литературы, это сужает их горизонт, точно так же, как много англо-американской музыки. И мало своей, мало, допустим, там, финской, русской, африканской, японской.
Любой, да.
Любой, да. Они стараются вот от этого засилия англо-американского мира избавиться. И в том числе в литературе это важно, потому что немцы чувствуют засилие англицизмов в языке и страшно пытаются с этим бороться. То есть у них, конечно, не как во Франции французская академия над всем давлеет, но постоянно слышу жалобы о том, что очень много так называемого денглиша, немецко-английского языка. Вот как мы примерно, скажем там, не знаю, ищется копирайтер для сводок маркетингового исследования, вот что-то такое. Немцы, да. Они не могут говорить таким языком. Поэтому они культивируют своих авторов. Как это делают, как это происходит, мы уже поговорили. Вот, например, детективная линия. Что касаемо немецких детективных авторов, хотя триллер сейчас, в общем, преобладает, конечно, вот есть немецкий детектив, там авторы уже стараются отойти от линии классического детектива и на детективе работают над раскрытием каких-то других тем. Это очень интересная получается мозаика. У них нет таких авторов, как у нас, допустим, грубо говоря, Дарья Донцова, которая штампует детектив за детективом.
По одним и тем же схемам.
Да, по одним и тем же схемам. Там культивирует этот образ постсоветского милиционера, просто вот сыщика и исследователя. Такого в Германии в хороших издательств, хороших детективных авторов нет, потому что плохих, в общем, тоже нет. Особенно плохое можно перевести с английского. Это будет гораздо проще и дешевле, чем написать свой. Главный немецкий детективщик Фридрих Ани, ну, это, можно сказать, это современная Агата Кристи. Это психологический детектив. Я читала недавно один его роман, который начинает новую серию «О следователе на пенсии». И там, на мой взгляд, очень смелый был ход, потому что с самого начала можно было догадаться, что никакого убийства не было. И действительно, в книге убийства не было, а поскольку они пишут огромные серии, можно представить, что тут будет еще тому в 10-15, лет за 10-15, начинать серию с того, что убийства не было, это оригинально. Потому что в центре повествования, собственно, главный герой — это детектив, следователь, вышедший на пенсию, и он начинает возвращаться к тем делам, которые когда-то не разрешил за всю свою карьеру. И за первый том мы узнаем о нем как о личности такое количество фактов. Мы узнаем, какой он понимающий, проницательный, внимательный, деликатный и так далее.
У него должно быть какой-то алкоголизм, я не знаю, там, или женоличность, в общем, мизогиния, должно быть что-то в нем.
Он такой супер.
То, что свойственно обычно детективам в триллерах.
Он как Пуаро, он такой супер положительный. У него, наверное, есть какой-то тик типа расставления всего по полочкам. Вот он видит призраков, которые к нему приходят.
А, окей, да.
И говорят, что там что-то он недорасследовал. Но мы столько о нем узнаем, что я уже просто не знаю, узнаю ли я что-то новое о нем во втором томе. Мне интересно прочитать второй том не потому, что там кого-то убьют, а потому что мне интересно, что с комиссаром Франком-то будет. Вдруг у него есть какой-то скелет в шкафу или что-то еще.
Ну, да, да. А это переводят на русский язык или нет, вот эти детективы?
Фридриха они не переводят. Вообще немецкие детективы переводят мало. Перевели недавно триллер хороший, «Западню Мелани Раба» в СТ вышла. Детективы переводят не очень.
Интересно, почему? Почему? Потому что...
Потому что не настолько развлекательная литература.
Скандинавские детективы уже вовсю переводят. Там и шведские, есть Юнес Бео, который супер популярен, и датские авторы.
Мне кажется, потому что в них больше экшена. Вот я честно скажу, что я мало читаю за пределами своего немецкоязычного круга.
Да, это понятно.
Но если я представляю, что скандинавские детективы хорошо экранизируются, хорошо идут в кино, значит, там много экшена. А у немцев много психологизма. Ну вот, например, читала я, это, правда, не в этом сезоне читала, а в прошлом сезоне «Детектив Фолькера Демута». На первый взгляд там, вот, ну, даже это скорее может быть драма, чем детектив. Там рассказывается любовная история между солидным мужчиной-вдовцом и относительно молодой, моложе его, скажем так, женщиной, которую он встречает в музее. В конце концов, она пытается от него уйти, а он ее убивает, расчленяет, вывешивает труп на городском мосту и так далее. В общем, жесть. Но основной костяк этой книги абсолютно не в том, что между ними что-то происходит, а потом он ее разыскивает и убивает. Нет. В том, что он ходит в музей и рассматривает натюрморты. И половину этой книги можно считать хорошим нонфикшеном об истории мирового натюрморта.
Это какой-то Джон Бёрджер уже.
Вот, да, и этот Джон Бёрджер запихнут в детектив.
Интересно.
Это совершенно иной выход. Очень любят немцы и австрийцы в последнее время из детектива уходить в нуар.
Угу.
То есть там есть некая интрига, там убивают большое количество людей, например, на протяжении одного тома, но фишка не в этом. Фишка в том, что есть какой-то сторонний наблюдатель, который смотрит на все эти убийства, у него своя жизнь какая-то течет. Для него этот мрак вокруг, он создает какую-то базу для его собственного движения дальше в жизни вперед, наверх и вовне. Поэтому детективная история, она может ничем не завершиться, не прийти к развязке, или может выясниться вообще в конце концов, что там разгуливают какие-то две баньши по городу. Там мифология всякая пойдет. Детектив тут ни при чем.
Окей, я понял, что детективы в Германии не просто детективы.
Да.
Окей, что дальше? Что еще?
Интересный тренд, с которым вообще надо брать пример у нас в России, это то, что в Германии издается очень много поэзии. Их родной немецкой поэзии. У нас за последние годы оно прозвучало Полоскова, и, в общем, никто так, как Полосков, не прозвучал.
А вы имеете в виду, чтобы была какая-то популярность народного масштаба?
Да, да, чтобы читали, чтобы там чем-то обсуждали. Награждали, обсуждали, да, там
звали
песни
Дудю.
Пели, да, и так далее. А у немцев, открываешь топ-лист, обязательно за каждый год там, ну, один минимум, а лучше 2-3 поэтических сборника серьезных выходят в бестселлеры. Есть фонды, которые целенаправленно поддерживают поэтов, выпускают большие антологии современной поэзии, многосерийки. Но вообще, не, раз это выпускают, значит, немцы это читают. И у нас наверняка тоже есть поэты, которые живут, пишут, пытаются печататься в каких-то журналах,
хотят,
наверное.
Славы.
Даже не обязательно хотят славы, но они отражают наш срез. Uh-huh. У нас, чтобы найти человека, который читает поэзию, нужно очень глубоко копнуть.
Да.
Как правило, он ее читает где-нибудь там, найдя в интернете что-нибудь. А тут недалеко уже до того, что читатель поэзии будет лично знаком с автором поэзии, так или иначе, там хотя бы через теорию шести рукопожатий. И мне кажется, тут надо просто с этого брать пример, но чтобы брать с этого пример, нужно наших поэтов вырастить. Потому что есть какой-нибудь у нас там Бахыт Кенжеев, который в России давно не живет, например.
Uh-huh.
Он как бы русский поэт, но его же достать еще надо, чтобы в России его читали.
На прошлом нонфикшн, по-моему, на стенде иностранной литературы купил номер, который был специальным номером про немецкую литературу. Я прочитал его от корки до корки, и мне показалось, что там все... Там в основном были какие-то известные, маститые немецкие писатели современные, и мне показалось, что там все их... Может быть, так было подобрано редакторами журнала, но все тексты были про какие-то внутрисемейные отношения, и отношения внутрисемейные, которые касаются прошлого, нацистского периода, ГДР и так далее, и так далее.
Да,
я подумал, что это какая-то очень важная тема, для которой прорабатывают сейчас немецкая литература.
Да, это вот, можно сказать, вы мега-тренд сняли,
mm-hmm.
потому что...
Но это не я, редактор иностранной литературы.
Да, эта тема идет в последние годы таким потоком, что некоторые критики, в общем, я с ними отчасти солидарна, просто не могут больше читать эти огромные семейные эпопеи. Потому что каждый уважающий себя и свою страну, и свое огромное чувство национальной вины писатель считает должным копнуть. Обязательно кто-нибудь найдет у себя дедушку, который служил в СС, там, бабушку, которая прятала дневники на чердаке, еще какой-нибудь наследие из давнего или не очень давнего даже прошлого, потому что когда кончилось все давнее нацистское прошлое, они перешли на ГДР. ГДР это стало просто нацистским прошлым номер два. И начали копать в том, что было там, в детстве моих родителей, особенно поколений там, 30-40-летних, в моем собственном детстве, те, кто постарше, это сами еще помнят и застали, как мы взрослели, как мы там росли, как потом все это объединилось и стал дивный новый мир.
В общем, какая-то психотерапия массовая.
Да. Вот в тот год, когда исполнилось 25 лет объединению Германии, Этот тренд, по-моему, достиг своего апогея. Но помимо таких вот семейно-саговых романов, которые, ну, как там, Август Гросвосович расследует историю жизни каждого, есть книги, которые, пожалуй, не столь фокусируются на семейной истории, а сколь на отдельном персонаже, чаще всего вымышленном, они очень интересны, потому что они ГДР показывают как фон. Ну вот, например, в этом году я прочитала «Набросок лета» Андрея Кубичика «Дискетиальный сомас». Это книга, которая у нас в России вообще пойдет не как взрослая, а как young adult. В Германии можно найти очень хороших писателей, которые пишут взрослые романы, которые у нас будут восприняты как young adult. Это очень хорошо, это здорово, если таких писателей начнут читать раньше, лет там 16-18. Вот здесь как раз эти там 16-летние герои приблизительно, подростки, они живут в ГДР, и у них такой кружок свой школьный, они такие, они дэнди, они декаденты, они стараются по-своему одеваться, они сами себе шьют одежду, они читают проклятых поэтов. Найти проклятых поэтов в ГДР абсолютно задача unreal, поэтому они ходят по букинистическим, там, собирают все свои деньги, чтобы купить какой-то томик. И вот главному герою очень повезло, папа его уехал в командировку на 3 недели, оставил ему большое количество денег, чтобы он себя содержал в каникулы, он остается один абсолютно, и он идет в букинистический и видит там Бодлера. И вот все эти деньги на 3 недели он тратит на Бодлера. Дальше они живут, грубо говоря, в складчину. Конечно, там есть...
Читая Бодлера.
Да, да. И там они все друг к другу ходят, переписывают с карандашиком, значит, из одной книжки в другую, там себе в блокнотики, в записные книжечки. И вот то, что, по сути, у нас было вот это вот, вот этим самым издатом, мы понимаем, что тогда некий аналог тоже существовал в ГДР. Хотя это все проходит, конечно, фоном для истории первой любви. Там он встречает девочку из соседнего дома, она тоже уезжает на каникулы. Там, боже мой, они встречаются на дискотеке и так далее. Но важно не это. Важно, что через эту историю показывается вот пласт жизни интеллектуальной молодежи в ГДР. По крайней мере, той молодежи, которая хочет быть интеллектуальной, потому что это дети совершенно обычных там, продавцов, бюрократов и так далее, у которых нет культа литературы в семье, они сами для себя это находят, это очень интересно. Или, например, история, которую я читал в прошлом году, называется «В омут головой Якоба Хайна». Там такой современный Бендер, у него фамилия реально Бендер, а наш читатель сразу поймет вообще, о каком типаже идет речь. Это невероятный авантюрист, но жизнь этого авантюриста начинается как раз тоже лет в 17-18 с того, что рушится социалистическое государство, объединяется Германия, его родители, которые были такими партийными функционерами, мама заведовала отделом кадров на заводе, папа преподавал в университете марксизм-ленинизм, они просто впадают тупо в анабиоз. Они отключаются от мира, они не хотят знать, что там снаружи происходит, для них этого не существует, их система рухнула. А ему, 17-летнему, надо этих двоих содержать. Поэтому он начинает ездить через границу туда-сюда, спекулировать валютой. Он бедный, несчастный, обделенный. Вот там ему нужно поменять денежки. А начинает на этом очень неплохо зарабатывать и понимает, что он дальше всю жизнь, в общем, может так зарабатывать. А в конце концов, он превращается в совершенно одиознейшую фигуру. Он себе путем несложных совершенно элементарных махинаций прокладывает дорогу и в коммерцию, и в высшее общество, и в аристократические круги. Конечно, потом это заканчивается грандиозным фиаско и открытым финалом. Что же он будет дальше делать, когда он там лет в 35 уже пережил все взлеты и падения? И не пойдет ли он все-таки, может быть, учиться в институт? Но сама по себе эта история очень примечательна. И, опять же, здесь нет фокуса на ГДР, но вот сама эта жизнь, та ситуация, в которой он себя проявляет, в которой происходит его становление, она нам очень много рассказывает о ГДР, а ГДР при этом не говоря.
Интересно, что вы сейчас описали, мне кажется, какую-то книгу о 90-х годах в России, которую все наши критики мечтают прочитать. Потому что они постоянно жалуются в своих текстах, что русские писатели совершенно не работают с настоящим, совершенно не работают с недавним прошлым. Все пишут только про там, средневековье, не знаю, русское, или про 19 век, и так далее, и так далее, и так далее.
Но вот если
это очень похожая на нам, для нас история. Вот.
Если посмотреть, например, на программу «Любимовки» этого года, которая в сентябре прошла, там как раз есть целый ряд пьес, которые показывают жизнь людей в 90-е. Там вот это вот челночничество постоянно, и разрушающиеся семьи, или, опять же, наоборот, какую-то историю любви на фоне вот этого вот нового государства. И это интересный феномен, потому что у нас же драматургию тоже никто не выпускает, никто не читает. У нас полно этих хороших современных пьес, которые могут продвинуться через фестивали, может быть, их кто-то поставит, но было бы замечательно, если бы их кто-то прочитал. Я не случайно об этом говорю, потому что в издательстве «Либра», таком маленьком совершенно издательстве, которое делает переводчик Александр Филиппов-Чехов, сам много работающий с драмой, вышла пьеса немецко-швейцарского драматурга Вольфрама Хёля. Она в Германии вышла в очень солидном издательстве «Зурка». Это его дебютная книга. И одна пьеса из этой трилогии, вот как раз Филиппов Чехов перевел ее на русский язык, так совпало, что мы с ним одновременно переводили, я для своих личных целей, он для издания, вот его вышло. Можно ознакомиться. Пьеса называется «А потом». Помимо своей замечательной постмодерной структуры, она примечательна тем, что там все действия происходят как раз на фоне объединения Германии. И там, опять же, главный герой живут в ГДР, и они, помимо своей семейной драмы, они наблюдают, как приезжают новые соседи, приехали русские из России, как там жизнь этих русских отличается от их немецкой жизни. Вот у них русские все по трое, всегда ходят мама, папа, ребенок, мама, папа, ребенок, мама, папа, ребенок.
Вы имеете в виду мигранты из России,
да.
Вот там из Казахстана?
Ну, да, вот скорее всего, это да, вот эти русские немцы. Они ходят на большое шоссе смотреть, какие машины ездят. И папа им говорит, смотрите, вот машины сейчас не такие, как были там 2 года назад. То есть там совершенно не говорится ни о том, где это происходит, ни что происходит. Но потому что там панельные многоэтажки и появились машины, которых не было 2 года назад, мы понимаем, что это, грубо говоря, Восточный Берлин сразу после объединения. И вот через такие какие-то зацепки очень хорошо показывается панорама обыденной жизни. То, чего нам не хватает. Может быть, это следует искать не в прозе сейчас, а в драме.
Мне кажется, книги, в которых описывается ГДР или последствия существования ГДР, русскому читателю они особенно интересны, потому что ты много узнаешь просто из своего детства, ты узнаешь там квартиры своих бабушек и дедушек, или там свою квартиру, в которой ты рос 30 лет назад, в которой ты родился. Но, к сожалению, переводит прискорбно мало. Я просто вспомнил сейчас графический роман, который называется «Киндерланд», кажется, про последние дни существования ГДР и турнир по пинг-понгу школьному. Очень милая история, в которой я очень много узнавал из своего детства. В каталоге... Вы мне присылали каталоги, в которых рассказывается, собственно, о том, что сейчас происходит с немецкой литературой. Я там обратил внимание, что там очень много писателей мигрантов, но не тех беженцев, о которых все говорили, продолжают говорить, а те, чьи родители мигрировали 50 лет назад или 40 лет назад. Это потомки турков или итальянцев, или мигрантов с Балкан. Или это дети тех, кто эмигрировал из СССР или из России, переставшие быть СССР. И мне кажется, тоже какое-то большое, да, движение в немецкой литературе сейчас создают вот эти люди, потомки мигрантов, либо мигранты.
Да, поколения. Безусловно. Мигрантская литература — это отдельное большое направление. Я думаю, что проще сосредоточиться на мигрантах из бывшего СССР.
Давайте.
Их можно поделить на две большие категории. Во-первых, это те, о которых вот вы сейчас говорите, кто уехал или в детском возрасте, или уже родился в семье мигрантов. И те, кто уехал взрослыми состоявшимися людьми. В том числе уезжали писатели. Уехал Владимир Вертлип, например. Там уехала Ольга Мартынова с мужем, уже покойным. Уехал Владимир Каминер, уехал достаточно состоявшимся человеком. Владимир Каминер — человек, о котором в России у нас практически никто не знает, а очень жаль.
Но знает каждый житель Берлина о нем.
Да, потому что Каминер — это человек, который сделал себя и сделал свой имидж на образе такого вот кондового русского мигранта. Он замечательно, конечно, говорит по-немецки, вот, в отличие от того, что вы можете послушать в интернете. Он замечательно ассимилировался, но он пишет о жизни в Германии с точки зрения российского еврейского мигранта. Из разряда там замечательной истории про то, как он пошел сдавать на права, и ему дома советуют, что обязательно, чтобы сдать на права, не нужно вообще ходить ни в какую автошколу, не нужно ходить ни на какие курсы, нужно накануне трижды прочитать «Отче наш». И он пытается уже с позиции как такого ассимилированного немецкого сознания вычислить, что же за этим трикратным «Отче нашим» стоит, и как это применить, встроить это в немецкий орден, в какой момент нужно читать, с какой скоростью и так далее. Там снимается передача о каких-то парках дворцах, усадьбах, и там в одной усадьбе, в которой приезжает в Россию, празднуется яблочный спас. И он начинает с позиции такого вот немца приставать ко всем с вопросом, кто спасал в этот день яблоки и от кого. И приводит большое количество различных вариантов, как люди ему это якобы объясняли. У нас прошел фильм «Я нормально, супергуд» в 2012 году, о котором в России никто не знает, что он сделан по автобиографическому роману Владимира Каминера «Русская дискотека». «Русская дискотека» — это отдельный феномен такой вот около берлинской жизни. Это реальная дискотека с реальными русскими, ну, как сказать, русскими песнями. Это такой русский репертуар, который... И
там «Балканщина», я был на,
да,
этой вечеринке.
Который, да, у нас, да, в России... Ну, можно было в московских рамках представить себе, ну, пожалуй, только что в почившей в базе Билингве. Угу. Вот приблизительно такого формата.
Я такой, что-то похожее Гоголь Бордел, на группу Гоголь Бордел.
Что-то такое. У него там Псой Короленко там, угу, всякие играет. И «Русская дискотека» была невероятно популярна. Он заработал на этом очень хорошо. И раскрутил себя вот как этого русского иммигранта.
И стал писать книги.
Стал писать книги уже после этого. Ну, Каминер, он там тиражируется просто огромными тиражами выходит, вот, в огромном количестве экземпляров.
Скажите, а вот эти люди, которые уехали в 20-30 лет и стали известными писателями в Германии, они пишут на немецком языке или они пишут на русском языке и их переводят на немецкий? Как это все устроено?
Формально они все пишут на немецком языке. Но
им помогают гострайтеры или...
Я не могу сказать за всех. У меня были случаи, когда я прочитала книгу здесь, а потом в Берлине, в литературном доме, попала на встречу с этим писателем. И я понимаю, я просто слышу, как человек говорит, и я понимаю, что книгу писал не он. Книгу писал, возможно, редактор, переводчик и так далее. Процесс создания книги, он может быть разным. Вот, например... Я переводила на русский язык книгу Бориса Гройса о новом. Угу. Борис Гройс — это наш отечественный искусствовед, который уехал за границу. Там
еще
писал... 70-е
годы.
Да, давно уехал. Он писал на английском, писал на немецком, в зависимости от того, где он жил. И те труды, которые, допустим, вот у него создавались на немецком, у него прямо в предисловии к этой книге описано. Он сначала написал книгу на русском, она вышла в одном варианте, потом он ее перевел на немецкий, потом он по немецкому тексту внес свои правки, корректуры, что-то дописал, добавил, убрал и так далее. Потом это проработал редактор, и получилась немецкая книга.
Отлично. Которую вы перевели на русский.
Которую я перевела на русский, и теперь она есть по-русски. Кто-то пишет, вот прямо видно, что он пишет сам, и пишет очень хорошо. Это в основном мигранты как раз вот второго поколения. Те, кто уехал в Германию ребенком, там вырос, там выучился.
В школе,
да. Вот замечательный пример. Я сейчас как раз прочитала его новый сборник рассказов. Это серб, этнический серб уже можно сказать, потому что он немец, Саша Станишич. Его переводили у нас только один раз в 2010 году. В АСТ вышла книга «Как солдат граммофон чинил». Мне кажется, это большое упущение. Станишича надо переводить, потому что это очень-очень сильный молодой писатель, который каждый год пытается взять планку опусу «Магнум». И тот, собственно, его основной опус «Магнум», который вышел пару лет назад, это книга о немецкой глубинке, ГДРовской немецкой глубинке, в которой есть такой маленький краеведческий музейчик, то есть дом ГДР, там, со всякими там фенами, утюгами, телевизорами, в котором по видеокассете показываются всякие немецкие телепередачи из ГДРовских времен. Обычно прогноз погоды с девушкой, которая выросла в этом местечке, потом уехала и стала телеведущей. Вот ее прогноз погоды показывают постоянно. Там же есть архив. В архиве лежат в подвале какие-то старинные рукописи. Много чего происходит ночью в этом маленьком местечке. В реально крошечной деревушке, находящейся там на равнинах и просторах. И Станишевич, помимо того, что он абсолютно виртуозный литератор, то есть такого немецкого языка... Такому немецкому языку может позавидовать любой немец. Он показывает настолько глубокое понимание немецкой жизни, которому тоже может позавидовать любой немец. При этом он свои балканские корни старается вводить там через второстепенных персонажей, например. Или он в сборнике рассказов, который отчасти развивает тему этого романа, описывает словами героев, как приезжал югославский писатель, и что-то про них там писал. И как они на него смотрят с подозрением.
Мета-мета.
Да, он иронически к себе относится, и это совершенно замечательно. При этом, когда он пытается реконструировать речь мигрантов тоже в каких-то других своих рассказах, новеллах, это ему тоже замечательно удается. То есть он владеет и тем, регистрам и другим. И это действительно замечательно.
Здорово.
Есть еще один хороший писатель. Я в этом году прочитал книгу полностью, в прошлом году только отрывок. Томер Гарди. Книга его называется «Broken German». Я не уверена, что ее будут переводить, потому что переводить ее практически невозможно. Его приглашали в Новосибирск выступать в Гёте-институте. И я под это дело переводила первую главу его книги. Там главки маленькие, в ней порядка 10 страниц. Я сидела над ней 3 недели. По-моему, это просто мой рекорд.
Объясните, в чем.
Да, потому что она написана на ломаном немецком. И книга-то, собственно, называется «Broken German». Угу. Там собраны истории из жизни мигрантов, ну, фиктивных мигрантов. Хорошие, плохие, криминальные, жизнеутверждающие. Каждый из которых написан языком с типичными ошибками того мигранта, который о себе рассказывает. В первой главе, естественно, турок. Это понятно. И я пыталась найти адекватный язык, скажем так, minority, да, язык этнического меньшинства, который бы изобиловал такими же типичными ошибками, потому что у нас турок — это не самый распространенный мигрант.
Ну, да.
В результате моим самым распространенным мигрантом стал узбек.
Угу.
И эти 3 недели я читала группу ВКонтактике «Узбекская махаля». Читала, как приехавшие в Россию узбеки общаются на русском языке, вылавливала там их типичные ошибки и пыталась на этом языке писать перевод. Ну, положим, не турок, но хотя бы кто-то близкий к этому народу у меня там появляется. То есть у меня не китаец, допустим, мигрант. Я пыталась очень... Искренне пыталась найти группу турков, которые учат русский язык, там, студентов университета, и обращалась в разные вузы. Никто мне не смог найти достаточного количества турков, да, потому что они учат русский язык, по всей видимости. Вот, поэтому у меня узбек... Дошло до того, что мне под конец начали сны сниться на этом языке. Это был большой челлендж, но это интересно. И когда автор приезжал в Новосибирск, мне из Гёте-института написали, что они пригласят актера из драмтеатра, потому что они не в состоянии аутентично прочитать такой текст.
Хорошо. Все это очень интересно. Давайте пробежимся еще по детской литературе, которую, как я понимаю, и подростковой, которую, как я понимаю, больше, с которой чуть лучше ситуация обстоит, чем с фикшеном, в том плане, что больше переводят на русский язык, потому что сейчас довольно много активно работающих детских издательств, которые как раз европейские, с европейских языков переводят довольно много за счет грантов и так далее, и так далее.
Да, это правда. Вот вы очень верно отметили гранты. Гёте-институт, в отличие от многих других институтов, представляющих зарубежную культуру, там, допустим, бывшего Британского совета, который сейчас стал частью британского посольства, или Institut Français, Гёте-институт предоставляет гранты на поддержку переводов. И их несложно получить. Отсылается в Гёте-институт контракт с переводчиком и описание книги, и ее значимости для российского рынка. В моем случае, в 9 случаях из 10, перевод компенсируется издателю.
Интересно, как, что не компенсируется? Какие книги?
Не компенсируются книги, которые больше ориентированы на масс-маркет.
Детективы, например.
Например, да. Не компенсируются книги, по которым очевидно, что издательство на этом хорошо заработает. Ну вот, например, да, тот же детектив или там книга о еде и напитках, что-нибудь такое. То есть то, что рассчитано на широкую публику, понятно, хорошо, да, продастся. А вот немецкая философия середины 20 века, например, или там переписка Пауля Целана, они, естественно, будут поддержаны, потому что это выбор интеллектуального читателя. Интеллектуального читателя не так много, как массового читателя. Нужно найти переводчика. Переводчик будет сидеть над этим долго. Издательству потом придется приложить огромные усилия, чтобы эту книгу продвинуть и до читателя вообще донести. Поэтому у такой книги больше шансов получить поддержку. Но, тем не менее, детская литература... Да, детская литература тоже часто получает поддержку. У меня много книг детских, выпущенных при поддержке Гёте-института. Это, собственно, нетрудно узнать. Открываешь книжку, там стоит логотипчик выходных данных. Немецкую детскую литературу активно поддерживают. Young Adult поддерживают несколько меньше. Хотя, вот, допустим, в 16-м году получила переводческую премию Александра Горбова как раз за Вольфганга Херндорфа «Goodbye, Berlin» или «Чик».
О, это классная книжка, мне она очень понравилась. Я очень расстроился, что я не прочитал ее, когда мне было 14 лет или 13.
Да, но у немецкого Young Adult и, в общем, у всей детской и юношеской литературы в целом сейчас очень большая проблема с переводом на русский язык. Она называется «Закон о защите детей от информации».
Да.
Потому что немцы... в принципе, не понимают, как можно писать книги детские о таком многообразном мире однобоко. Вот выбрать себе какое-то стандартное семейство и о нем писать. Обязательно. Ну, в 90% случаев в немецкой детской книге встретится то, что у нас покроется большим жирным грифом 18+. И книгу задавит, и она никогда не выйдет в России. Или выйдет только в издательстве, которое может сделать смелый шаг. Ну, вот, например, «Самокат» серии недетские книжки, в которую Чик выходил по-русски. Или сейчас «Компас-гид» начинает издавать книги 18+. Они переиздали свою Беату Терезу Ханеку, «Скажи, красная шапочка», и выходит перевод мой, который как раз в момент выхода из закона и затормозился. Это очень хороший немецкий Ян Кадалт автор. Зовут его Андреас Штайнхёфель. В «Самокате» уже выходила одна его книжечка «Рика Оскара. Тени темнее темного», но не очень прозвучала. А это огромная серия, в Германии ее очень любят. Они даже мюзикл поставили. Вот мюзикл про мальчика-аутиста — это тот уровень, до которого наша страна, я не знаю, когда дорастет. А книга «В центре вселенной», которая выйдет у меня в «Компас-гиде», там Штайнхёфель собрал, по-моему, все проблемы, которые можно было собрать, которые касаются одного отдельно взятого подростка в одной отдельно взятой европейской стране. Не буду спойлерить, но она невероятно жизнеутверждающая. Вот то, что отличает немецкую детско-подростковую литературу, прочитав ее, ты научишься любить себя на всю оставшуюся жизнь.
Но очевидно, что эти книги при этом не для 18+, а там для
13+. 13. И вот, как я уже отметила, есть этот интересный тренд, что именно в Германии литература, которая у нас понимается как литература Ян Кадалт, где героям там, 14, 16, 18, она сдвигается во взрослый сектор. Это говорит о том, что немецким взрослым очень интересно читать о подростках. Это в определенном смысле показывает нам срез сознания родителей. Если среднестатистический немецкий взрослый читает книги с героями, которым 14-16 лет, ему априори будет проще найти общий язык со своим подростком. Даже при том, что Германия сейчас на втором месте после Японии по числу жителей, не желающих вступать в брак. Для них я в 50 лет пошла со своим парнем на дискотеку, это абсолютно нормально, еще вся жизнь впереди.
Нон-фикшн. Вы много переводите довольно нон-фикшна, ну, не обязательно современного, но что лежит в магазинах, в разделах нехудожественной литературы немецких?
Я перевожу нон-фикшн довольно узконаправленно, можно сказать, в основном для издательства «Адмаргена». И это тексты, связанные с там, историей, теорией, критикой культуры, изобразительного искусства, поскольку у меня еще музейный опыт есть за плечами. А в Германии нон-фикшн не так развит, как у нас. Ну, скажем так, не то, что не так развит, он не так популярен. У нас интеллектуальный читатель автоматически сейчас уходит в нон-фикшн за отсутствием большого количества качественного современного фикшена, да, в том числе да, российского. А в Германии с фикшеном все отлично, как мы уже сказали, поэтому у людей, которые вынуждены уплывать в нон-фикшн, нет. И когда ты приходишь в стандартный книжный магазин, ты видишь там 20 стеллажей, на которых есть исторические романы, любовные романы, там какие-нибудь еще романы, детективы, триллеры, ну и все, что не влезло в рубрикатор, роман, да. Да, психологические романы, и все, что не влезло в рубрикатор от А до Я. Угу. И поэзия. А дальше обычно на втором этаже, если есть второй этаж, ну или где-то в укромном уголке идет профессиональная литература. Вот нонфикшн прячется где-то там. Mm. И из общего плана профессиональной литературы выделяются только три категории. Это история, политика и биографии. Вот в отличие от нашей страны, немцы в огромном количестве производят и читают биографии. И это даже не те биографии, которые у нас там выходят в серии «ЖЗЛ», а это любая обработка жизнеописания в широком плане, потому что их биографический стиль во многом за счет того, что много пишут биографии журналисты, он более свободный, чем у нас. Он не идет по фактологии, он может исследовать какой-то отдельный эпизод жизни известного человека или срез определенной эпохи, где фигурируют целый набор известных личностей, они как-то взаимодействуют. Uh-huh. Немцы биографии очень любят, и немцы любят биографии писателей. То есть в Германии выходит много книг о литературе, чего у нас тоже в достаточном количестве не выходит. В этом году я, например, читаю Яна Филиппа Ремцму, это выдающийся немецкий филолог современный, читаю книгу о том, как проводить интерпретацию и анализ литературного произведения. Мне очень сложно представить в России, чтобы кто-то читал подобную книгу, за исключением студентки филологического факультета. Просто так, чисто для собственного удовольствия и развития. Или пару лет назад я читала сборник лекций по теории литератур такого немецкого известного медиаведа. У нас эта профессия пока что не устаканилась. Человека, который изучает способы хранения и передачи информации. Медиа в самом широком смысле слова.
Я думал, слово медиевистика.
Нет, медиа не в смысле масс-медиа, а в смысле вот все начиная от узелкового письма и заканчивая интернетом. И теории литературы Кетлера, они строятся как раз на изучении способа фиксации информации. То есть у него есть история бумажной литературы, там, история клинописных табличек, грубо говоря, там, история литературы после изобретения печатного станка, история литературы в эпоху интернета. И каждая эта литература характеризуется каким-то определенным набором качеств. Вот этот цикл лекций об этом.
А тоже... насколько это интересно читать?
Это интересно читать.
Неподготовленному
читателю. Это интересно, и это понятно, потому что это лекции, которые читали студентам. А немецкий студент, он не как наш студент, который, поступая на первый курс, должен иметь знания хорошего четверокурсника. Это студент, который приходит осваивать профессию с нуля. Поэтому то, что преподаватель рассказывает, должно быть понятно всем. Поэтому это очень интересно читать. Это хороший, качественный нонфикшн. Немцы много публикуют докладов, лекций, выступлений, потом сборниками. Есть даже целая традиция, что писатель получает почетную профессуру на кафедре поэтики, читает там целый год лекции, потом эти лекции выходят отдельным сборником. И в жизни уважающего себя писателя обязательно такой сборничек лекций есть. Это как эссе, но только в устной традиции, скажем так. И у нас, допустим, того же Яна Филиппа Рэмсома читатель может узнать только по одной книге. Книга, которая называется «В подвале», она выходила в «Логосе» в 2010 году, и которая не имеет абсолютно никакого отношения к его литературной карьере, потому что он из богатой семьи, у него там табачная фабрика была у предков, и он мультимиллионер, его украли по дороге в библиотеку однажды и полгода продержали в подвале. После этого он много чего переосмыслил, написал книгу «В подвале», которая...
Об этом опыте?
Да, именно. Которая на многие языки переведена, стала бестселлером, но она не про литературу. А вот про литературу в Ремсме у нас почитать, к сожалению, нечего. Очень хороший пример — это книга Рюдигера Сафрански «Гёте. Жизнь как искусство». Огроменная биография Гёте на 750 страниц, которая вышла в 2013 году и произвела фурор просто в немецком обществе.
Это был бестселлер.
Да, это был абсолютный бестселлер. Сафранский опытный биограф. Это его не первая книга. Он в основном занимается как раз писателем. У него Шиллер после этого вышел значительный. И показательным является то, что до конца 2013 года только в своем родном издательстве, а у немцев бывает так, что одна и та же успешная книга выходит в нескольких издательствах параллельно, там где-то в твердом переплете, где-то в мягком и так далее, только в своем родном издательстве она вышла 12 тиражами. Аудиокниги, там твердые, мягкие переплеты, все это не считая. Вот только исходник вышел за один год 12 раз. И вы представляете, что у нас о Пушкине так читали. Представьте себе, что в магазине стоял том на 750 страниц о жизни Пушкина, не о произведениях даже Пушкина, а чисто о жизни Пушкина, и его бы все читали. Это же просто мечта.
Не, ну был там Павел Басинский со Львом Толстым. Но это все равно не 12, конечно, допечатываний. Вот.
Да, и причем это именно серьезная биография. Там очень много цитирований источников, там огромная библиография. Нет, текстов там нет, практически. Mm-hmm. Там есть и контекст создания произведений, mm-hmm. там есть переписка, встречи, жизнь, переезды. И так, то есть именно хорошая биографическая, там, жизельная как раз канва. У нас представить, что такой Жизель вышел в бестселлеры, ну, практически невозможно.
Насколько я знаю, немцам до сих пор интересна Россия, и этот интерес не проходит, и по телевизору там выходят документальные фильмы 12-часовые про Сибирь и так далее, и так далее. Что, кого из русских авторов, современных или несовременных, читают? Может быть, вы расскажете нам?
Вот несмотря на то, что появилось огромное количество авторов из России, приехавших и пишущих по-немецки очень хорошо, немцы в этом плане люди консервативные. Они читают Толстого и Достоевского. Вот немцы, которые получают удовольствие от чтения больших, объемных произведений, они просто нашли в этом свою отдушину. В Германии недавно вышел 21-й Карл, перевод Анны Карениной.
Вау.
И это значит, что немец не просто придет в магазин и купит новый перевод. Это значит, что он парочку предыдущих переводов уже прочитал и может сравнивать.
Вау, да, это глубокое погружение.
И немцы это обсуждают. У них там есть топовые переводчики, 2-3 человека. Они обсуждают, как перевод там, одного переводчика отличается от перевода другого переводчика. У них есть свои предпочтения. А вот большой спор был в обществе по поводу выхода нового перевода «Преступление и наказание», потому что теперь он по-другому называется. Так. Вот теперь-то он как раз наконец называется «Преступление и наказание», потому что до этого он назывался «Вина и искупление».
А, это как над пропастью во ржи было.
Да, «Вина на хлебным полем». Да, да, да. А вот, поэтому я-то привыкла, что в Германии это «Вина и искупление». И мне тот перевод ближе. А вот сейчас вышел новый, немцы активно сравнивают, изучают. А немцы читают авторов, которых у нас после школьной программы не читает никто. Шолохова читают, Тургенева, например. Ильфа и Петрова читают. Тэфи вышла пару лет назад в замечательном таком утонченном, эксклюзивном издании. Казалось бы, автор, который для немца сейчас, ну, не может быть актуален, но вышел,
который
переведен.
Который актуален почему-то для России.
Да. А немцы перевели Ильязда. У нас Ильязда как писателя, наверное, не знает вообще никто. Его знают как там, одного из авангардных художников, и то знают только те, кто ходит в Пушкинский музей и видел его на выставке книги художника. Было там где-то в Грузии, что-то там печатал. Немцы издали хороший такой внушительный том Ильязда. А немцы переводят и издают Гайто Газданова. У нас имя Гайто Газданова вообще,
да, к сожалению,
неизвестно, забыто давно.
Но это из-за того, что он последнюю часть своей жизни жил в Мюнхене или просто...
Нет, они его открыли, он качественный автор.
Нет, это прекрасный автор, да. Я сам открыл его только он два до года того, назад, как он жил... сразу стал одним из моих любимых.
Он до того, как жил в Мюнхене, он же еще в России жил. Почему он у нас не считается качественным автором? Большой вопрос. Сейчас один из последних немецких писателей, который приезжал в Россию, которого я сопровождал, привез с собой «Москву петушки» и «Преступление и наказание». Потому что братьев Карамазовых он уже дома одарил предварительно, выписал себе цитаты и свою лекцию как образцовый показательный. Приехавший в Россию, он в первый раз был в России, начинал с цитат из братьев Карамазовых, чтобы было понятно, на каких примерах он свою экономическую теорию объясняет. И говорил, что самое трудное в братьях Карамазовых — это первая страница 300, а дальше уже идет легко. А я просто смотрела на него и завидовала, потому что мне тоже иногда хочется взять, сесть, открыть «Преступление и наказание» и свое удовольствие почитать. Но люди, которые у нас читают «Преступление и наказание» или там «Войну и мир», они во взрослом возрасте делают это, как правило, потому что больше почитать нечего, а не потому что хочется. А немцам хочется.
Хорошо. Мы уже поняли, что вы очень много читаете немецкой литературы, самое разное. Скажите, если вам удается что-то читать для себя, или от какой литературы вы получаете наибольшее удовольствие? Что вам интересно читать? Что вы хотели бы переводить в идеальном мире?
Ну, для себя я практически ничего не читаю в последние годы, потому что я профессиональный читатель. Я читаю для Центра немецкой книги Франкфуртской ярмарки, для которой я рецензирую уже примерно 5 лет. Через этот центр посредством так, дайджестов немецкоязычной литературы книги уходят в издательство, что-то покупается, немцев начинают больше переводить, больше издавать. Я рецензирую для издательств.
Сейчас начинают больше издавать немцев, вы считаете?
Первые несколько лет нашего большого финансового кризиса прошли в минусе, потому что перестали покупать права. Как только евро стал в 2 раза дороже, угу, права покупать перестали.
А вы имеете в виду 2014 год?
Да, ага, да. Где-то до 2016 года, как минимум, вот в моем обозримом пространстве немцев практически не издавали, потому что нужно было покупать права, а права стали автоматически в 2 раза дороже. Когда рынок понял, что кризис продлится еще очень долго, права начали покупать снова, потому что иначе издательство надо закрывать, если не покупать зарубежных прав. Угу. Немцев снова стали покупать, немцев снова стали издавать. Это очень хорошо. Конечно, периодически задают вопрос, а где же вот там новые дюренматы, новые ремарки и так далее. Но мне кажется, это как с русской литературой. Очень сложно понять, кто через 25 лет останется в истории литературы. Ну, рецензирую я много, перевожу я много. Мой план расписан так до осени 2019 года вполне неплохо. И несмотря на то, что у меня практически нет свободы выбора, за исключением дайджеста немецкой литературы, который я делал для Франкфуртской ярмарки, мне очень везет. Я могу из того, что мне предлагают, взять тех авторов, которые мне нравятся, которые у меня хорошо пойдут и с которыми я буду тесно работать. Я социальщик, я сгребу сразу все, где есть проблемы, драмы, тяготы, нестандартные личности. Это мое. И это очень хорошо. У нас довольно узкий круг германистов-переводчиков, которые работают в нашей дайджестной команде, и у нас у всех разные интересы.
А сколько у вас человек примерно, скажите?
4-5. Ага. Это вот так. И мы практически не пересекаемся. Кто-то заберет классику или то, что относится, по крайней мере, к классике, там, биографию Кафки, например, возьмет. Кто-нибудь возьмет современный роман. Кто-нибудь возьмет поэзию. Я тоже иногда беру поэзию, но я беру исключительно по тематике, а не по жанру. Кто-то у нас переводит драму профессионально. Вот есть Святослав Городецкий, который переводит драму. Есть Александр Филипповчев, который переводит драму. Поэтому мы так как-то разбрелись, каждый по своей области интересов, и это очень здорово. Мы не заступаем на территорию друг друга, очень комфортно существуем, мы можем предложить российскому издательству большую палитру разных авторов и разных тем. В основном то, что я сейчас читаю, делится на три больших категории. Первая — это вот немецкие книги, которые я рецензирую. Вторая категория — это книги, которые мне нужны для написания другой книги. Угу. Я сейчас обрабатываю фонд советских архитекторов. Советское искусство — это то, чего в моей жизни не было, потому что мне было полтора года, грубо говоря, когда развалился СССР. Сейчас я это начитываю в большом количестве. Я вот читаю тоталитарное искусство Гламштока, я читаю Гезенкунстверк Сталингройса. И третья группа — это книги по театру и перформативному искусству, потому что друзья мои сейчас открывают театр. И чтобы быть в контексте, я тоже много читаю. Ну, например, вот читаю сборники швейцарской, австрийской, немецкой драматургии. Это и так понятно, uh-huh. сборник «Шаг», который Гёте-институт издает. Я читаю драматургические серии НЛО, драматургические серии АСТ, модный театр. На прошлой неделе прочитал две пьесы Шиммельпфенига в тех переводах, которые я не знала. Я с большим, очень большим удовольствием прочитала довольно старую книгу от Маргинома «Скотомизация. Диалоги с Олегом Куликом» Дмитрия Бавильского.
Ой, мне кажется, 90-х годов еще издание.
Нет, это начало 2000, по-моему, 2004. Даже в издательстве мы с трудом нашли последний экземпляр. Книга совершенно потрясающая. Бавильский сейчас много пишет. При том, что Кулик — это совсем не мое искусство, это было очень интересно. И после этого я пошла на спектакль в практику «Кулик, играя на барабанах». И спектакль-то, по сути, вербатим, поэтому они очень хорошо сочетались друг с другом. Всем рекомендую. Из того, что я читать буду в ближайшее время, ну, я могу назвать в основном, наверное, только немцев.
Я буду, это понятно.
Да, я буду, например, читать Йоахима Майерхофа «Ах, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke» по-русски, если «Ах, это дыра, это зияющая дыра». К Майерхофу я приглядывалась несколько лет, он постоянно в топовых немецких авторах, но наконец-то он выпустил что-то, в чем меньше, чем 1024 страницы. Потому что мой список чтений просто такой том порвет. Немцы не боятся объемистых томов, для них это совершенно нормально, потому что там очень много выходит в мягком переплете, в том числе и вот такие огромные талмуды, и когда ты видишь человека с огроменной книгой...
В метро,
да. Это, в отличие от наших людей, это не тот, кто читает фэнтези или самоучитель по программированию. Это тот, кто читает нормальный, серьезный свой фикшн или нон-фикшн. Там вот Сафранский он читает, например, или Майерхофа. Вот в этой книге страниц так 400, вот я сейчас за нее возьмусь и познакомлюсь с Майерхофом наконец.
А о чем она?
Это роман. Она хороший современный роман о современной жизни.
Хорошо, огромное вам спасибо за этот подробный рассказ. Хотя я так понимаю, что мы могли бы еще пару часов с вами проговорить, не менее интересно. Спасибо, что пришли к нам и нашли время. И хочется пожелать вам, чтобы российские издатели побольше покупали, несмотря на то, что у вас все расписано на год вперед, все равно, чтобы российские издатели побольше покупали современную немецкую литературу, чтобы ее больше выходило, чтобы мы не ограничивались бестселлерами английского рынка и американского рынка. Спасибо.
Спасибо.
Пожалуйста, пишите мне на podcast@bookmate.com. И также вы можете написать мне в Facebook. Меня зовут Павел Грозный, напоминаю. Можете найти меня просто и написать мне сообщение с вашими пожеланиями, предложениями, критикой. Также пишите нам в iTunes, в отзывах к подкастам и в любом другом предложении для прослушивания подкастов, где вы можете писать отзывы. Большое спасибо. Пока.